Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу, посвященную памяти Высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева. 13 апреля мы вспоминали очередную годовщину монашеского пострига будущего митрополита Петерима, совершенного в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. О владыке сегодня вспоминает его ученик, ныне митрополит Лавчанский, епископ Болгарской Православной Церкви, Гавриил Динев. Вы услышите также включение архивной записи слова Высокопреосвященнейшего митрополита Петерима Нечаева о православии, в котором он размышляет о сути нашего православия. Архивная запись 80-х годов прошлого века. Во второй половине часа вас ждет продолжение беседы с писателем, членом Союза писателей России Борисом Федоровичем Споровым. Борис Федорович вспоминает о своей жизни. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru. Если мы будем с благодарностью и мужеством переносить все случающееся, то всякое несчастье непременно будет иметь благой для нас конец и сопровождаться многими благами. Святитель Иоанн Златоуст. Дорогие братья и сестры, 13 апреля 1959 года в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре принял монашеский постриг будущий выдающийся святитель нашей церкви митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев. В течение многих передач радиостанции «Радонеж» возвращается к этому имени, к этой личности. Мы вспоминаем владыку, размышляя над его многочисленными дарованиями, которыми он в течение всей жизни служил церкви и Богу. Сегодня я попросил поделиться своими воспоминаниями о преснопамятном митрополите Петериме, его ученика, бывшего учащегося Московской духовной академии, ныне епископа Болгарской православной церкви, митрополита Лавчанского Гавриила Динева. Владыка Гавриил любезно согласился записать свои воспоминания. Мы связались с ним по телефону. Сегодня мы беседуем с владыкой и вспоминаем уникальную фигуру в истории нашей церкви, в истории еще такого недавнего 20 века митрополита Петерима Нечаева. Когда я говорю о владыке Петериме, я всегда вспоминаю его титул «Митрополит Волоколамский и Юрьевский». Это было так ему свойственно, так сродни, что с таким титулом он как-то и нам вспоминается все время. Владыка, расскажите о вашем периоде обучения, пожалуйста, в стенах Московской Духовной Академии и о том, как вы впервые встретились с владыкой Петеримом.
Добрый вечер, дорогие слушатели, добрый вечер, господин ведущий. Мое знакомство с владыкой Петеримом получилось следующим образом. Великая подвижница моей русской игумении в 1977 году мне сказала, мы рассматривали календарь русских архиереев, и она, когда мы подошли к фотографии владыки Петерима, очень торжественным голосом мне сказала, что это один из подвизающихся монахов в России. Но и я понял, что это мне совсем она не случайно сказала, потому что он мог быть подвижником, она могла мне этого и не говорить, если это не надо было бы. Но через полгода Матушка Мария скончалась, и мне было огромнейшее желание встретиться и познакомиться с владыкой Петеримом. Я успел в конце года, 1978 году, поехать в Петербург и в Москву. Тогда было не так просто поехать за границу, даже и в соцстрану. Я себе записал в такую поездку, было как Новому году, и успел тогда посетить Новодевичий монастырь, где тогда помещался издательский отдел Московской патриархии, и познакомился с владыкой, но это было очень короткое время. Владыка тоже тогда был перед праздником, спешил. Но все же я с ним познакомился, и я почувствовал его духовную силу. Потом я вернулся в Болгарию, но у меня была мечта как-нибудь найти возможность общаться с владыкой. Тоже было нелегко это. Но прошло время, один наш архиерей был в России, он как-то говорил про меня с владыкой Петеримом, и тот сказал, когда он приедет, я его всегда приму. У меня была такая возможность, я одну поездку, потом вторую поездку себе устроил в Москву и встречался с владыкой, и уже получал помощь, получал ответы на многие вопросы, которые в моей жизни получались, и на которых я хотел, чтобы мне настоящий опытный монах-подвижник дал ответа. Потом, по Божьей милости, меня наша церковь направила учиться в Троице-Сергиеву Лавру, писать кандидатскую работу. Это было в 1984 году. Владыка в это время преподавал Новый Завет в Духовной Академии, а я был профессорским стипендиантом, писал кандидатскую работу. Хотя у меня был официально другой руководитель, но я, в принципе, советовался с владыкой Петеримом на все вопросы моей работы, так что можно сказать, настоящим руководителем моей кандидатской работы был владыка Петерим.
Для наших слушателей я здесь просто добавлю, что ваша кандидатская диссертация была посвящена изучению житий русских подвижников святых.
Да, благочестие 19-го столетия. Это тоже было по совету владыки Петерима, я выбрал, и это было очень для меня полезно. Я познакомился с настоящей историей русского народа, с подвижниками, с этими великими людьми, которые в России всегда было много, в это время было очень много подвижников в России. Но и мы с владыкой общались в это время, когда была возможность, он приезжал, я ездил иногда к нему в Москву, и как-то я имел руководство, потому что монаху жить в Москве совсем нелегко, огромный город. Это не то, что мой маленький монастырь, где я 12 лет до того жил, где в горах, а это надо было жить в огромной Москве и вместе с тем остаться монахом. Это было непросто. И по молитвам и наставлениям владыки Петерима.
Владыка, ведь вы застали Москву того времени, это был, ну, если не расцвет, то уже накануне заката, так сказать, социализма в России. И вы застали такой период, когда церковь все-таки еще подвергалась гонениям, пусть негласным, здесь, в России. Как вы это ощущали на себе? В чем-то это проявлялось, на ваш взгляд?
Я, если должен быть честен, что лично ко мне никто ничего не пробовал мне как-то притеснять, или это не могу сказать. Я как иностранец, наверное, пользовался болгарх, тогда очень в России уважали и любили. И могу сказать, что лично мне в Москве, в Болгарии меня преследовали, но там в России я этого... Ну, конечно, не могли за мной не следить. Это была система такая. Я знал, что за мной, наверное, следят, но вместе с тем я там не чувствовал, чтобы мне кто-то пробовал в чем-то мешать или утеснять. Конечно, это было время для русской церкви трудное, что говорит... Я это знал, я это чувствовал, мне это рассказывали люди, как сложно. Но все же это было уже легче, чем, скажем, во время Хрущева. Это намного легче было уже для русской церкви в то время. Не было уже тех гонений, которые были во время Хрущева. Но тогда было и другое. Те люди, которые ходили в церковь, это были живые, святые, подвижники. Прийти тогда в церковь и посмотреть, то это было умиление, видеть, как люди из всей души, из всего сердца молились. Потому что в церковь тогда ходили действительно люди очень верующие, другие иногда не смели. И первый раз, когда я зашел в России в храм на литургию, я изумился. Я видел, как эти люди, они поклоны, они с таким вниманием слушали, они так горячо молились. Это, конечно, было исключительно тогда. С одной стороны, конечно, против церкви было, с другой стороны, это были люди, подвижники все, наверное, в какой-то мере. Потому что они были готовы лишиться от всего, но только не отказаться от веры, от Христа. И Владыке, я знаю, что было очень трудно на его высоком месте, которое он занимал. Он должен быть сохранить и чистую совесть, и он это делал. С другой стороны, он должен вести себя так, чтобы не дразнить, чтобы, конечно, не дошло до того, что пришлось его убирать или так. И он был очень мудрый человек, он успевал так поступать, что, с одной стороны, они ценили его патриотизм. И, наверное, то, что он многим... Особенно западным людям показывал Россию с той стороны, с стороны красоты, человека, истории, культуры. И это нравилось, наверное, властям, и они, может быть, поэтому и терпели. А с другой стороны, он свою церковную работу делал так, как надо, по совести. Наверное, он так очень мудро успевал для этого времени. Ну и это была милость Божья в моей жизни, что я 25 лет... Был знаком с Владыкой, 25 лет мы с ним общались. Для меня духовная академия без него было бы не то, конечно. Когда он приходил, это была такая радость, это был такой праздник, что я и ходил на все его лекции, хотя 2 года они повторялись, и мне было очень интересно. Мы разговаривали, общались, и так, и это общение с ним было для меня как-то Пасхой всегда. Вот и был очень мудрый, опытный человек. Вместе с тем Владыка скрывал свою духовность. Он, если только нужно было другому человеку, он себя показывал, свое духовное величие, так он скрывал свою духовность. Наверное, это нужно было. И в то время вместе с тем подвижники всегда старались не показывать себя, что они великие люди. Владыка тоже так поступал. Ну и многое, чему я у него научился, он был для меня примером для многого. Он прекрасно работал с людьми. Когда преподавал в академии, он себе выбирал хороших, верующих мальчиков, из которых потом он делал служителей церкви. Он их делал научными работниками в своей редакции. Он создавал, можно сказать, новую такую интеллигенцию Русской Православной Церкви. Он воспитывал молодых людей, которые потом становились священниками, епископами, становились учеными, богословами, преподавателями. Так что в этом отношении у него большая заслуга для русской церкви. И Владыка очень много общался с иностранцами. Я знаю, что ему некоторые люди говорили, что Владыка, мы как, если будем, западные люди ему говорят, если будем с вами еще общаться, то мы тоже, наверное, станем со временем православными. Потому что он, общаясь с другими, он показывал им красоту православия. не то, что он хотел как-то...
Показать себя.
Любовь, но он показывал красоту православия, как он архиерей православный, каким он есть и умным, и ученым, и нравственным человеком. И это очень действовало на людей. И знакомые с ним, они начинали любить и православие, начинали любить и русских людей. Народ просто любить нельзя. Надо полюбить кого-то из народа, и тогда можно полюбить и народ. А так просто не знаешь никого, как можете любить какой-то народ. В этом отношении Владыка очень много сделал, потому что его многие люди любили за его действительно исключительную душу, которая у него была. Ну, а люди нехорошие, им, конечно, он не нравился. Это нормально, это всегда так.
Владыка, я хотел, чтобы вы немножко вспомнили то время обучения или пребывания в московских духовных школах. Дело в том, что сегодня, когда Московская духовная академия уже отпраздновала 200-летие своего пребывания в Троице-Сергиевой лавре, и московские духовные школы являются ведущим учебным заведением, большой упор делается на обучение студентов всяким дисциплинам. Но, на мой взгляд, многие духовные школы теряют что-то такое сокровенное, что было еще даже в советское время. Вот чего-то мы такого лишаемся все. Вы сказали, что в то время, даже когда были гонения со стороны государства, церковь испытывала внутренний расцвет. Это было торжество православной веры. Сегодня как-то все больше... Все поставлено на поток, на потребу. Всего очень много, и государство не противоречит церкви. Вот в этом смысле, какое время мы сегодня переживаем, и чего нам не хватает, на ваш взгляд?
Знаете, я скажу так. Мне рассказывали, что патриарх Алексей I, которого я не знал, положил в основание Московской духовной академии, чтобы было церковность. То есть... Богословское образование, но чтобы оно было церковное, церковный дух, чтобы там был. Это очень важно. Может быть, духовная академия, но она может иметь характер такой научный толку, светский. А когда это есть и научный, но воспитание церковное, тогда действительно в это время, знаете, почти не было выпускников академии, которые бы не стали священниками или монахами. Это очень красноречиво говорит, люди воспитывались там церковно, то есть они становились действительно служителями церкви, кроме того, что они обретали научное богословское образование. Это было очень важно, это не хватает, может быть, очень многим духовным школам. Вот этот дух, дух подвижнический такой. Кроме того, это было очень удобно, потому что академия, она же в Лавре, а там были монахи, там был отец Кирилл, подвижник. Там были и другие, у которых многие ученики и студенты исповедовались, у которых они руководились. Многие преподаватели у них руководились. И поэтому там был такой очень хороший монашеский дух в Лавре. Это кроме того, что ученики учились предметам, они учились и духовной жизни. Вот что не хватает. Учиться надо и духовной жизни, не только научным богословским предметам. Потому что если богослов, он не является церковным, то мало пользы от него будет. А может, человек не имеет богословского образования, если он человек духовный, тогда, конечно, это тоже очень хорошо. Так что там было церковность. Кроме того, многие студенты, чтобы туда пришли учиться, им пришлось много чего претерпеть. Ведь когда семья отпускала, чтобы учился сын в духовную академию, их за это могли санкционировать, их могли кого-то уволить, если он был на какой-то такой ответственной работе. Это предполагало, что семья и эти дети, они рисковали, что могут в мирской, светской жизни за это потерпеть и какое-то, может быть, скрытое гонение. И у нас тоже было так, если кто-то пошел учиться в семинарию, тут же сразу вызывали родителей в партию и все, и сердились, и уволяли из хороших работ. Так что те люди, которые туда пришли учиться, они это ценили, они знали, что это стоит дорого им и их родителям, то, что они туда могли прийти учиться. Это был какой-то кусок рая тогда в Советском Союзе.
Владыка Петерим, который сделал так много для церкви и возглавлял такой ответственный, как вы сказали, отдел в то время, он, несмотря на всю свою подвижническую такую деятельность, закончил свою жизнь по-человечески, на мой взгляд, очень драматично. Перед кончиной он был лишен своего любимого детища, издательского отдела. Практически он был вынужден оставить то место, которое он создал, потому что это все сделал он своими руками, это было воплощенное его дело здесь, на земле. Но, размышляя, так сказать, с духовной точки зрения, мы понимаем, что Господь принял его труды. По всей видимости, вот это вот малое страдание, если говорить так по-человечески, было ознаменовано тем, что вот он испытал и уже перед кончиной последнюю такую скорбь. Как вы рассматриваете вот последние дни жизни Владыки?
Владыка, конечно, да, он много перетерпел, эту большая скорбь на его долю выпала. Он даже не говорил об этом, это было видно, он не жаловался никогда, но это было видно на нем. Он, скажем, мне рассказывал, что был у отца Николая там, где на озере, и что тот ему сказал, что надо быть спокойным. Явно Владыка ему высказал свои скорби, что сказал, а Господь Бог-то с нами, что нам еще нужно больше. Вот как-то я так утешил отец Николай. Я понял, что у него большие скорби были. Но, с другой стороны, он был человеком очень верующим и знал, что без воли Божьей ничего не бывает, что Господь допустил эту чашу, значит, ему надо испить. Он был спокойным, перенеся эти великие скорби, он не роптал, он благодарил Бога, он был спокойным. Но ведь это было время такое, что патриоты в России не нужны были никому, если помните, начало 90-х годов. Мы тоже, которые любили Россию, и никто тоже в нас не нуждался в это время. Помните это время, что скрывать? Там не нужно было людей, которые любят Россию в это время. Поэтому и Владыка, может быть, не нужен был многим этим тогда представителям, даже и власти тогда. Мы тоже, которые любили Россию, в один момент почувствовали, что никто в нас не нуждается, что мы лишние в России. Это было такое, это я могу сказать всем правду. Пришло такое время, что мы почувствовали, что мы там никому не нужны. Никто не хочет, не то, что никто, но многие из тех, от которых зависит судьба человека, что мы не нужны. Кому нужен человек, что любит Россию в это время тогда? Сейчас, я думаю, уже не так, но тогда было такое время. Может быть, это тоже содействовало страданиям Владыки, потому что он был человек, который успел перед миром показывать величие России. Он был великим русским человеком, он очень любил Россию. И он все делал для того, чтобы Россия стала беловеликой, и могучей, и духовной, и православной. Это тоже не нравилось, наверное, многим людям в это время. Как оно могло нравиться? И вот это добавило в чашу страданий Владыки, но он ее испил достойно. Я думаю, что это перед его смертью были какие-то годы исповедничества, мученичества. Господь ему допустил такое исповедничество еще пережить. Хотя вся его жизнь, я думаю, была очень трудная. Мы знаем, что его отец был в лагере, потом скончался, вернулся больным. Они были выселены из Москвы, целая семья. Много детей было, Владыка мне говорил. Я когда был студентом, у меня не было рубашки. Я, говорит, имел толку на рукавники и воротничок. У меня, говорит, не было деньги на рубашку. Как он жил? О чем говорит? Ему пришлось много пострадать. На конце жизни Господь ему допустил. Ведь многим святым так бывает. Господь допускает страдания для большей славы, для большего венца. И для того, чтобы они показали людям, что когда человек со Христом, он может все перетерпеть и не потерять ни любовь, ни веру, ни спокойствие. Никто не испил эту чашу достойно.
Но, несмотря на то, что все это было, Владыка пережил, наверное, самое торжественное, то, что пережил каждый православный человек в прошлом веке, это год тысячелетия крещения Руси. Получилось так, что и по милости Божией я тоже работал тогда в этот момент у Владыки, и все вместе мы восприняли этот 1988 год как год переломный в истории России и в истории русского православия, потому что православная церковь, несмотря на многолетние, многие десятки лет гонений, победила в этой борьбе и опять свет Христовой истины засиял над Россией, над новой Россией, пришли новые люди в церковь. И что бы там ни было, были прославлены новые святые при помощи также владыки, который непосредственное участие оказывал в этом событии церковным своим отделом. Готовились многие жития этих новопрославленных святых, издавались службы, записывались различные диски. Вот тогда все это уже проводилось, и действительно для внешних это явилось тоже торжеством такого православия. По всей вероятности, враг рода человеческого и потрудился над тем, чтобы нанести удар вот в самое сердце наше, православную веру. Владыка все это пережил вместе с нами, и мы вместе радовались. И сегодня, когда мы вспоминаем о нем, я думаю, он тоже молится за нас. Как-то он не забывает своих учеников здесь, как вам кажется?
Да, я уверен, что Владыка молится. Тысячелетие — это был действительно великий праздник. Это очень великий праздник, был прекрасный праздник. Русская церковь все сделала возможное, чтобы показать величие русской церкви. Это был очень исключительный праздник. И все возможности, которые были тогда, русская церковь воспользовала, чтобы прославить историю русской церкви, чтобы народ тогда тоже очень... Просто великий праздник был это. У меня самый хороший... Я участвовал тоже в тысячелетии. Я был тогда представителем болгарской церкви в Москве. Так что имел то счастье великое участвовать на всех этих службах и на конференциях, приготовительных к тысячелетию. Это был великий праздник. Да, русская церковь, конечно, потом, когда получила свободу, она очень много делала, много святых было канонизировано, много храмов, монастырей было восстановлено, конечно. Это все так.
Владыка, я благодарю вас за ваши теплые воспоминания. Мы вспоминаем наших наставников, подражаем их вере и надеемся, что мы, их ученики, свидетели их подвига, также их молитвами будем продолжать здесь наше служение на земле. Просим ваших святых молитв для всей нашей слушательской аудитории.
Дай Бог всем вам здоровья, всем помощи Божией, и желаю всем встретить с большой радостью и любовью великий праздник Христова Воскресения, чтобы Господь нас объединил, всех православных и всех людей, чтобы объединил под своим омофором, под великой радостью, пасхальной радостью. Всем желаю всего хорошего. Божьего вам благословения.
Вы слушали интервью, которое радиостанции «Радонеж» дал по телефону епископ Болгарской Православной Церкви митрополит Лавчанский Гавриил Динев. Напомню, владыка вспоминал о своем учителе, высокопреосвященнейшем митрополите Петериме Нечаеве. А сейчас мне хотелось бы включить архивную запись 80-х годов прошлого века. Слово высокопреосвященнейшего митрополита Петерима о православии.
Меня спросили, что такое православие вообще и русское православие в особенности. Я думаю, что каждый, понимающий русский язык, видит, что православие – это правильное что? Вот тут обращаемся к языку Библии. Апостол Павел говорит: «Прославьте Бога в ваших душах и в ваших телах, потому что они Божии». В другом месте: «Разве вы не знаете, что вы храм Святого Духа, и Дух Божий живет в вас?» Славить – это значит проявлять в слове, в деле, выражать. Можно славословить, то есть эту славу Божию показывать через слово. Это дается людям красноречивым, интеллектуальным, как мы скажем, то есть духовными силами. Можно славить трудом. Недаром русская пословица говорит: «Дело славится трудом». В нашем русском обычае древнем очень часто употреблялось слово «слава». Кстати, оно и сейчас очень часто, мы видим его на лозунгах, на плакатах. Но древнем обычае, когда хотели выразить свой восторг, удовлетворение кому-нибудь, говорили «слава». Таким образом, слава – это и духовное, и вещественное выражение высокого достоинства. В данном случае православие – это выражение высокого достоинства нашего почитания Господа Бога, нашего Творца, и славы человека. Поэтому обратно. Если мы не право прославляем Бога, это ересь, неправильно. Если мы хотим дать славу неистинную, ложную, фальшивому действию или человеку, то это тоже будет не православие, это искажение, это ложь. Очень интересно, что слово «православие» вошло в обиход в VII столетии, еще в Византии, и в переводе на русский язык с греческого «ортодоксия». А до этого его выражало, содержание этого понятия выражало другое слово – «благочестие». «Благо» в понимании библейском – это совершенство. «Честь», я думаю, переводить нам не надо, что такое «честь». «Воздать честь», «иметь честь». Таким образом, совершенное воздание чести, совершенное хранение, имение чести, благочестие – это термин, равноценный православию. Таким образом, в нашей церковной истории, в нашем церковном, богословском и общем мышлении православие – это значит – точное исполнение божественных заповедей, выраженных в Библии и исполненных живым примером древних и новых подвижников. Уклонение от православия – это значит искажение Библии и вместе с тем искажение и внутреннего голоса совести в человека. Поэтому любое уклонение от православия, любое искажение православия – это ложь, которая влечет за собой и ломку личности тех исконных, лучших свойств человеческого характера, которые называются совестью. Бывает подмена понятий, поэтому не каждый человек может различить православие от неправославия. Как трудно иногда бывает отличить истину от лжи, тем более, если ложь рядится в какие-то нарядные одежды. В свое время когда-то русский поэт, еврей по происхождению Нацон, написал такие строки. Он был тяжело болен, он был пессимистичен. Он умер, мы молодым, от туберкулеза. Он записал: «Бедна, как нищая, и как рабыня льстива. Лохмотья пестр, яркие, пестро наряжена. Жизнь только истины». Заново. «Бедна, как нищая, и как рабыня лжива. В лохмотье яркие, пестро наряжена. Жизнь только издали нарядна и красива, и только издали влечет к себе она». Оставим на долю Самуила Нацона содержание этого стихотворения. Он, я говорю, что был тяжко болен, он разочарован, умерла его первая любовь, поэтому, естественно, в такие пессимистические тона окрашены его стихотворение. Но я хочу обратить внимание на то, что яркая пестрота одежды очень часто обрежает и ложь. И особенно ложь опасна в сфере религиозных отношений. То есть тех духовных, внутренних ценностей, где врать нельзя. Вот поэтому нарядность и красивость иной раз, выступающие в словах ложных проповедников, искажая, подменяющих истину неправдой, как в свои употребим слова апостола, привлекает человека, и он, не различая между истиной и ложью, между православием и кривославием, как говорили древнерусские люди, иной раз поддается обаянию внешней яркости и нарядности в словах или даже в отдельных поступках. Чем же отличается русское православие от православия греческого, арабского, православия других славянских и неславянских православных народов? Я бы сказал, для русского православия свойственны особые черты, которые выражены и в его архитектуре, и в живописи, то есть иконописи, и в музыкальной мелодике церковных песнопений, в которых преобладает искренность, грусть, печаль о грехе и необыкновенная радость духовного, чистого подъема. Поэтому так контрастны песнопения Страстной Седмицы и праздника Пасхи. Вообще русская натура контрастна. Еще Достоевский сказал: «Широк человек, я бы сузил». Действительно, русский человек иной раз меры не знает. Коль любить, любить без меры, коль рубить, рубить с плеча. Это наше и богатство, и это наша национальная драма. Поэтому и в православии русский человек искренен и неудержим. Прекрасен в своих эстетических нормах и иной раз неудержим в сокрушении того, что он создавал своими руками. Но характеризует все-таки русское православие не негативная сторона, неспособность сокрушать, ибо это не православие, а именно там, где созидается. Необыкновенная, я бы сказал, отзывчивость и доброта. Наша русская национальная история переполнена этими примерами вплоть до последних дней. Куда бегут люди? Под покров России. Мне вспоминаются слова Господа Иисуса Христа, которые Он сказал в последние дни Своей жизни в Иерусалиме: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и изгоняющих посланных к Тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает под крылья, и ты не захотел. А вот Россия собирает под свои крылья всех, и православных, и неправославных. Дает приют и корм, сама обнищавшая». Это православие. Это голос ее материнской совести. Русское православие может быть выражено словами Тютчева: «Умом России не понять, аршином общим не измерить». Действительно, Россия, которая в историю вошла с особым термином «Святая Русь», это и есть то исконное, библейское и наше национальное, традиционное, проверенное опытом очень многих святых и истории всего народа, верность правильному исповеданию тех духовных ценностей, которые заповеданы Богом человеку, которые сохранила православная церковь во все трудные периоды своих внешних и внутренних испытаний, и которые отличают русского православного и нерусского православного человека твердостью веры, чистотою помыслов, искренностью душевных движений и верностью исконным основам, в которых соединяется воедино эстетика и духовность, широта и строгость, контрастность и терпимость. Вот мое, может быть, упрощенное, но мне кажется, близкое каждому из нас понимание православия.
Вы прослушали запись слова митрополита Петерима Нечаева о православии. Эта пленка записана в 80-х годах прошлого века. Напомню, дорогие братья и сестры, 13 апреля 1959 года в Троице-Сергиевой лавре монашеский постриг принял будущий митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим Нечаев, постоянный член Священного Синода, выдающийся архипастырь Русской Православной Церкви. Редакция «Радио Радонеж» будет благодарна за отзывы об этой передаче, а также мы просим всех вас, дорогие наши слушатели, тех, кто знал лично владыку Петерима или имеет какие-то звуковые свидетельства о нем, поделиться с «Радио Радонеж» этими материалами, которые мы непременно опубликуем в нашем эфире. Христос воскресе! Нашу программу продолжает начатая в прошлую пятницу беседа с писателем, членом Союза писателей России Борисом Федоровичем Споровым. Борис Федорович продолжает воспоминания о своей жизни.
Когда мне дали, я-то рассчитывал, что это будет не меньше 10 лет, как по тем меркам, а когда мне дали 4 года... Ну, и я прибыл в лагерь и увидел, какая там работа, ну, какая еда. Я сказал своим сокамерникам, ну, это, ребята, детский сад. У меня и на воле такая жизнь была. Разницы большой нет. Вот только не знаю, мать чем кормиться будет, мать больная. А я уже содержал мать в это время. Что касается, опять-таки, не буду же я о лагере долго говорить, рассказывать, но что касается веры, опять-таки, вот здесь вот несколько надо задержаться. В лагере очень много верующих было, сектантов много, украинцев много верующих, особенно Западная Украина, прибалтийцы были. И все они были дружны, такие вот спаянные. И только русские славяне, вот все поодиночке, все в разброд, как будто не родные. Но это вот все наше. И тогда именно я столкнулся первый раз с сектантами. Они там очень активно работали. И у меня сосед по нарам был Гаврилюк. Он в секте был иеговистов, что ли, или не помню. И он первый начал меня уламывать в это. Я сказал, нет, больше ко мне не подходи, я от тебя уйду. Дело в том, что там были очень глубоко православные отдельные люди, которые, в общем-то, во многом повлияли на мою будущую судьбу. Приятель мой один, который потом уехал за границу, занимался диссидентством и уехал за границу, так тот вот крещение принял во Владимирской тюрьме прям, священников там крестил. Я там крещение, конечно, не принял. Я работал, чтобы как-то выжить, чтобы в форме быть и так далее.
Борис Федорович, ну вы попали в лагерь за протест, протест против, вот как вы сказали, рабовладельчества. То есть вы уже мысленно построили какую-то картину для себя относительно существа советской власти? То есть вы пришли к каким-то выводам?
Да, конечно, конечно. Я был убежден, что это, понимаете, зверская власть, что это несправедливая власть. Хотя вот тебе и там больница бесплатная, вот тебе там и то вроде бы, но разве можно заставлять ребенка в 12 лет работать на работе, чтобы срывать желудок. Тяжесть такая. И что я 4 класса всего ходил во время войны учиться. А потом 5 лет учился в вечерней школе и работал одновременно. И забрали бы меня, когда я в 10 классе учился. Уже готовился, думал, что я буду поступать в институт. А меня, значит, раз и туда. Но, слава богу, там нас привезли в лагерь, бытовики были там, и их выселили оттуда, чтобы освободить, потому что Хрущев, он объявил оттепель, а сам освободил часть каких-то заключенных, но нагнал студентов, молодежи в лагеря. Что просто удивительно. И когда, скажем, из Санкт-Петербурга целая группа молодых людей из технологического, по-моему, института вместе с преподавателем сажают за то, что они обсуждали книгу «Не хлебом единым». Так, Господи, как же так можно судить людей и сажать, и старика, профессора сажать вместе с ними за то, что они обсуждали эту книгу Дудинцева. А Дудинцев спокойно жил в Москве. А редакция существовала. А журнал существовал, который опубликовал. А эти вот студенты из Санкт-Петербурга сидели в Мордовии за то, что они по-своему поняли это произведение. Но это разве дело? А потом я очень, конечно, много узнал вот на заводе, на строительстве. Там я очень много узнал и о революции, и о послереволюционных, и об эмиграции первой, потому что там люди работали со мной, которые возвратились по призыву из Франции, скажем, а их сразу в лагеря. И вот они отсидели там срок и на стройке работали, значит, вот. И тоже рассказывали очень много, как, что, к чему. Я такую власть признать не мог.
То есть впервые перед вами открылась как бы историческая ретроспектива?
Да, да, да. Это на стройке. Стройка – это было насилие. Когда меня пригласили на чтение в музей в Городец, вернее, прислали письмо, вот пришлите книги ваши, и мы вот вас будем чтить, потому что у вас со стройки один писатель. Напишите что-нибудь. Я им написал на листке бумаги. «Заволжью, молоху моей юности». И больше я им ничего не стал писать. Это действительно был молох, который просто выдавливал из людей все силы, и там очень много людей и погибло товарищей, и попересажали по бытовым статьям, и спились очень многие, спились. В общем, короче говоря, я уже тогда понял, что это не то. И там же я, там же впервые, можно сказать, впервые, подумал по-настоящему о Боге. И вот интересно как. Я, значит, прикинул вот все это, то, что вокруг меня, то, что творится, как я живу. А жили мы там с матерью в бане деревенской несколько лет. Просто вот как закуток, головой застаёшь до потолка, потому что жить негде было. И никого это не беспокоило, никого это не интересовало. Я и комнату-то получил в общей квартире, аккурат перед арестом. Перед арестом. И когда я на все это посмотрел, и на людей, на заключенных вот этих, которые там были, на женщин заключенных, они рядом были, а мы мальчишками ходили туда еще в зону, нас пропускали им там что-то делать, ремонтировать там это, двери там не закрываются или что-нибудь. И когда я на это все посмотрел, и вот я однажды в своей бане подумал, а зачем все? Понимаете, зачем? Я пришел, вернее, начал приходить к вере через разум. И это очень тяжело, потому что тот, кто обрел веру с детства, с ребенка, тому легче намного. А вот когда разумом приходишь к вере, то это всегда, в общем-то, с трудностями и тяжело. Но я вот именно тогда задал себе вопрос. Если нет Бога, если нет ничего, кроме вот того, что вот нам говорят и что существует на земле, кроме вот этой работы и этого нищенского хлеба и зарплаты нищенской, то жить не стоит. И если это так, то человечество за многие уже тысячелетия, оно сошло бы с ума, и все покончило бы в петле. То есть не выжило бы человечество в таких условиях, если бы не было никакой перспективы. Вот это вот запечатлелось у меня еще до ареста. А в лагере, ну, сидел, что ж, отработал, сидел, кочегаром работал. Вот потом понадобилось.
А вы общались с лагерниками на эти темы, которые вас волновали уже тогда, еще в детстве?
Ну, конечно, а как же. Вот у меня был хороший знакомый, сейчас он игумен в Арсенофии. Мы с ним в одной камере сидели. Это новое следствие было там лагерное. Вот он там тоже. Хотя он, его бабушка водила, он москвич, водила его в храм. Но именно там снова пришел к вере. И, в общем, там и говорили, о вере говорили. И очень долго мы с ним несколько месяцев в одной камере сидели. Потом... Может, на меня повлиял один западный украинец, с которым мы на нарах вот вместе были тоже. Он верующий человек был, православный. Потом, значит, был еще приятель, вот забыл вот как имя-то, Господи. Да, у меня даже в повести «Письмена тюремных стен» записано это, и имя его. Он и срок получил за веру. На Украине жил, в Киеве или в Харькове, не помню. Ему 10 лет ему дали. 7 лет отсидел, по-моему. Ну, еще другие случаи. А потом очень влияло то, вот главное, что очень многие были верующими. Сектантами и протестантами, это немцы там или что ли, в общем, православные, католики, но очень много, и это влияло тоже. Очень интересный был случай, когда Пасху, значит, отмечать решили в одном из лагерей, а это все запрещалось. И вот украинцы, они по другому календарю отмечали, западные украинцы. И они в столовой, там такой барак, ну, там много столов длинных, скамейки, и вот где едят заключенные. Они там в обед, значит, потихоньку с собой принесли, кто что, кто там малец, кто салец, кто кусок хлеба лишнего, кто, в общем, что, кто чай заварил, такую вот парашу. И они устроили там Пасху от печати. И стали песни петь украинские. Пели они, конечно, изумительно. Пели они так, что я плакал. В общем, запомнил на всю жизнь и плакал, как они здорово пели. А потом, значит, ворвали снаряд, это надзиратели, растаскивали их там, в карцеры, куда-то, под бока били. А они сцепились руками друг с другом и пели все равно. И вот такие сцены, они, конечно, на всю жизнь остаются. И в то же время и отец Иван пришел тогда, русский священник. Он еще даже с бородой был. И решили, значит, уже по новому календарю Пасху православную отметить тоже. Но, значит, решили так, если мы пойдем в столовую, нас там раскидают. Тогда взяли, сошлись в один барак, секцию большую, там человек, может быть, ну, они секции какие, ну, на 100 человек там секция, но туда можно и 200 человек войти. И вот туда собрали русопятые наши. И вот батюшка там молебен служил. Помолились там, кто молился. Я-то в это время работал в кочегарке у Кура. А когда пришел, мне рассказывали. И провели, и причем надзиратели не успели. Когда прибежали, они все расходятся уже. Вот такие вот сцены, они, конечно же, очень и очень памятны и влиятельны. Очень влиятельны. И когда я вот читал уже недавно вот о Серафиме Вырицком, с его слов запись сделали, как на Байкале Пасху служили всем лагерем, всем, что там просто было, чудеса творились. Так я, в общем-то, охотно ему верю, не только верю, а, в общем-то, думаю, что вот так и надо. Вот так и надо. Только так может Господь нас спасти и избавить. Ну, а, в общем-то, жизнь продолжалась. Надо сказать, что жизнь сложная была, и я вот, чтобы не забыть уж так, для примера сказать, что я до 35 лет не имел крыши над головой и не имел своего письменного стола. Это я уже учился в институте, писал. Вместо стола была тумбочка, я на тумбочку на ночь прибивал фанеру. Значит, вот это у меня был стол. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь, понимаете? И здесь приходится возвратиться к образованию. Образование, я вам уже говорил, что у меня 4 класса военных было, где, в общем-то, не учили, а так, хулиганили. Но, тем не менее, в 5 классе я уже не учился, а по причине того, что очень заболел, простудился и пролежал половину зимы, а уже на следующий год я уже работать пошел. Мать меня устроила работать и говорит, вот, давай работай, нечего учиться. Я, говорит, 2 класса кончил, ну и тебе хватит. А когда на стройку приехали, и там учиться, в общем-то, ну, какая учеба? Уже я рабочий был. Работать надо, все, а то что, есть нечего. Там вербованные все подростки, вот мои сверстники, ну, помладше, правда, немножко, они все по миру пошли, по деревням, они все куски просили, принесут котомку. А жили мы в одной комнате сперва, первую зиму, в одной комнате деревенского дома двухэтажного наверху, человек 40, наверное. На ночь устилали все, весь пол одеялами и спали в повалку. Там не до учебы. Но, тем не менее, и вот это я понял, что учиться надо. Надо учиться. Надо как-то встать на ноги. Надо...
Вы слушали вторую часть воспоминаний писателя Бориса Федоровича Спорова о своей жизни. Продолжение через неделю.